говорит Радио Свобода. Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. Тридцатого октября в России в очередной раз отмечали День памяти жертв политических репрессий. В этот день в Германии на Первом канале германского телевидения состоялась презентация недавно опубликованной книги известного немецкого исследователя советской истории и литературы Карла Шлёгеля, посвященной этим самым жертвам. Что интересует немецкого автора в советской эпохе Большого террора? Чем его новое сочинение отличается от других западных сочинений об этом времени? Чем привлекает оно внимание немецких читателей? И что нового немецкий автор может сказать о 37-м годе читателям российским? Всему этому и посвящен сегодняшний выпуск программы «Разница во времени». Профессор Карл Шлёгель – один из наиболее известных и авторитетных в Германии специалистов по русской истории и культуре XX века, автор более десятка книг о России. Знакомо его имя и российским читателям. В последние годы две книги Шлёгеля, а именно «Берлин. Восточный вокзал», «Русская эмиграция в Германии между двумя войнами 1918-1945», и «Время помешательства», две эти книги опубликованы по-русски. И вот теперь только что в Германии вышло новое сочинение Шлёгеля «Террор и мечта. Москва, 1937». Это адресованная прежде всего немецкому читателю реконструкция московских событий того памятного года, точнее периода, сохранившегося в исторической памяти под этим знаком «37-й». То есть времени, названного Робертом Конквистом эпохой Большого террора событий 36-38 годов. Реконструкция Шлёгеля своеобразно привязана к московской топографии, детали которой известны немецкому читателю хотя бы из «Мастера и Маргариты» Булгакова. Как пришел Шлёгель к этому замыслу и чего добивался он, создавая такую затейливую конструкцию? Обо всем этом с немецким историком я попросил побеседовать моего берлинского коллегу Юрия Векслера.
Я слышал от вас о планах написать такую книгу много лет назад. То есть она писалась довольно долго?
Первый раз я слышал о 37-м году уже в 60-е годы, когда я был в Баварии в гимназии. И я слышал тогда выступление Евтушенко в Мюнхене. Это было очень большое впечатление для меня. И потом, когда я познакомился с друзьями в Москве, они почти все потеряли кого-то в этом году. И поэтому мне этот год всегда был ясен, что это очень важная дата российской и советской истории. И первый раз я сделал этот план, когда я был в университете в Констанце в начале 90-х годов. И тогда, в принципе, уже был ясен план, как это надо сделать. Я тогда прочитал все эти три года советских газет «Правду», «Известия» и «Вечерняя Москва». И идея написать эту книгу, это было, в принципе, 20 лет тому назад. Но я потом занимался другими делами, особенно изучением российской эмиграции в Германии и другими темами. Но в конце концов я вернулся к этой тематике. Но это был самый трудный и самый сложный проект, который я сделал до сих пор.
Ваша книга адресована, прежде всего, конечно, немецкому читателю. И вы на презентации говорили о том, что вы хотели бы, чтобы все-таки в дальнейшем в сознании западного читателя такие понятия или такие слова, как «Колыма», «Воркута», были так же внятны, как «Дахау» и «Аушвиц» или «Освенцим». Что когда-то сделал Солженицын в публикации «Архипелага ГУЛАГ» на Западе? Это как-то ушло из памяти западного читателя?
Нет, это подвиг Солженицына до сих пор существует в памяти, особенно европейской интеллигенции. Но архипелаг ГУЛАГ Солженицын, он сломал миф коммунизма, и особенно во Франции и в Италии. Не так в Германии, потому что в Германии эксперимент ГДР всегда был на глазах, и это было особенно интеллектуальное событие парижской интеллигенции и в Италии. Но это не значит, что ментальность или ментальная карта совсем изменилась. Мне кажется, что до сих пор все события на Востоке не существуют на mental map, на ментальном карте современного европейца. Например, все знают таких авторов, как Примо Ливи или Кертеш, которые написали свои впечатления о Освенциме и Бухенвальде. Но такой автор, как Валам Шаламов, буквально только год назад впервые был переведен на немецкий язык. И я хотел сказать, что 1937 год и Москва 1937 года, это, если мы вообще говорим о европейском, общеевропейском горизонте. Это такая жестокая цезура истории, что это тоже принадлежит к 20 веку сознания Европы. Читатели понимают, что за немецким или западноевропейским горизонтом есть еще что-то другое. И только когда мы воспринимаем это, и только если мы понимаем, что это тоже наше пространство. Только тогда мы можем говорить о европейском сознании и так далее. Москва, 1937 год, это европейское место. Это я хотел сказать.
Похоже, то, что хотел сказать профессор Шлёгель, уже услышано и оценено теми, кто успел прочесть его последнее сочинение. В одной из рецензий на книгу мне довелось прочесть следующий вывод. Без устранения всех тайн сталинской системы и тщательного анализа своего прошлого Запад не сможет в полной мере оценить и сложность сегодняшней России. О структуре своего последнего сочинения профессор Шлёгель рассказал Юрию Векслеру следующее.
Читая газеты, я старался выкристаллизировать такие самые важные события и проекты, и, в принципе, построен по хронологическому порядку. Но я вообще убежден, что историю можно написать только, если мы понимаем, что время и место всегда действуют вместе. И меня интересует такой историографический подход создать атмосферу на месте. Поэтому я построил книгу по хронологическому порядку, и одновременно в этой книге существуют все места, которые для событий важны. В хронологическом порядке, значит, я начну с первым процессом август 1936 года, потом война в Испании и как он отражается в Москве, путешествие Фейхтвангера в Москву, пушкинские дни в феврале, второй большой процесс самоубийства Орджоникидзе, это замечательный пленум Центрального комитета в феврале-марте 1937 года, выставка в Париже, перелеты советских авиаторов в Америку и массовые расстрелы в августе до конца года в Бутове под Москвой. Третий большой процесс. В принципе, я следил за событием по хронологическому, но одновременно там всегда присутствует место. Дом Союзов, Лубянка, Бутово, парк имени Горького, парк отдыха и культуры, канал Москва, Волга. И я надеюсь, что если я расскажу истории всех этих событий, то в голове читателя воссоздается, развивается представление о динамизме и динамике всех этих событий.
Немецкий историк, профессор Карл Шлёгель. На Напомню, на волнах Радио Свобода в программе Владимира Дольца «Разница во времени» вы слушаете сегодня передачу, посвященную недавно опубликованной в Германии новой книге Шлёгеля «Террор и мечта. Москва, 1937». С профессором Шлёгелем в Берлине беседует тамошний корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Я слышал от вас о планах написать такую книгу много лет назад. То есть она писалась довольно долго. В названии книги присутствует слово «траум». Это все-таки мечта для вас или это сон?
Я хотел сказать этим двумя сторонами – террор и травм, террор и мечта, что сосуществовали в этом периоде опыт жестоких репрессий и страха, и одновременно такое пространство надежды и подвигов и развития, и надежды, что в России создается какой-то новый мир. Я это не выдумал. Действительно, такая ситуация существовала. И тысячи, миллионы думали, что они своим трудом, своей интеллигенцией, они создают такое новое общество. И они шли на большие стройки в метро. Они не шли по приказу только. Они шли, потому что они хотели создать что-то. Да. И именно в этом страшное сталинизма, что он использовал надежды и положительные чувства и энергии людей.
Возможно, не все наши слушатели разберут в этом ответе немецкого историка отголоски не каждому известных в России битв в западной историографии, в которые еще в советское время, в противовес устоявшейся во второй половине 50-х, начале 60-х, интерпретации сталинского средневековья как однозначно мрачной поры тотального террора, возникло ревизионистское направление, стремившееся разглядеть в советских 30-х годах как рационально прогрессивные моменты развития, так и радости повседневной жизни, частной и общественной, существовавшие параллельно с ее ужасами. Карл Шлёгель поясняет.
Я писал эту книгу, когда, по-моему, уже эта битва между школами насчет сталинизма окончена. И я в определенном смысле стараюсь использовать положительные результаты, которые были выработаны этими школами, и одновременно составить и не антагонизировать все эти школы. Школа на Западе тоталитаризма, Ханна Аренд, Бжезинский, Фридрих и другие, они очень хорошо понимали, что террор, идеология играют огромную роль, и что действительно сверху шла такая линия направить развитие. Но одновременно они не интересовались, они не понимали, что общество – это не только вещь, которую можно дирижировать сверху. И новая школа, особенно американская школа российской истории, они понимали, что если мы не анализируем эти фундаментальные основные процессы социальной мобилизации снизу, мы никогда не понимаем, что случилось. Мне кажется, школа тоталитаризма действительно дала нам большие результаты. Я только хочу напомнить книгу Роберт Конкест «Большой террор». Это было написано до открытия архивов, и это действительно большое. Но одновременно там есть слабое место. Он иногда преувеличивает число жертв и так далее, и так далее. Сейчас мы знаем более точно. И одновременно новая школа, так называемая ревизионистская школа в Америке, можно сказать, что они не всегда обратили внимание на такие проблемы, как инструменты власти. Они интересовались social mobility, социальная динамика, формирование новых слоев, процесс алфабетизации, модернизации и так далее. Но на экране их мышления не всегда были все эти вопросы террора, массовые расстрелы, депортации и так далее. И мне кажется, что после того, что сражения между этими школами окончены, мы можем составить те результаты, которые, в принципе, сосуществовали в самом деле. Там в этой книге есть, конечно, главы, которые занимаются социальной мобилизацией. Например, там есть глава о ситуации в Амбо, потом завод имени Сталина, автомобильный завод, где через 5-6 лет был создан такой огромный автомобильный завод до 40 тысяч рабочих и служащих. Или генеральный план города Москвы. Это были проекты, которые в определенном смысле очень восхищали. И, конечно, такие посетители, как Фейхтванг и другие, это произвело на них очень большое впечатление. Или там есть глава о успехах кинематографии в этом году. Там были великолепные картины на экране, которые даже были в Америке очень успешны. Поэтому центральный вопрос современников этого года был, конечно, почему все это произошло. Никто не мог объяснить, почему люди исчезли, почему их обвиняли с такими фантастическими обвинениями. Шпионаж, вредительство, пятая колонна фашистов и так далее. Мне кажется, что у историков есть задача именно воссоздать эту ситуацию и эту атмосферу и понять, что ситуация была очень сложной и не так просто, как утверждают на стороне тоталитаризма. Для них все очень просто. Там террор, власть и так далее. И не так просто, как на стороне социал-историков, на стороне ревизионистов, которые не так интересовались проблемами нажима, репрессии и насилия.
Так считает немецкий историк Карл Шлёгель, автор недавно вышедшей в Германии книги «Террор и мечта. Москва, 1937». Мой берлинский коллега Юрий Векслер спросил у него.
Были у вас у самого в процессе работы какие-то вещи на уровне того, что вот вы для себя что-то открыли?
Да, конечно. Во-первых, у меня было определенное представление, как я хочу, как я должен это сделать. Но в процессе работы изменилось это представление. Я хотел сначала написать почти в смысле путеводителя по Москве 1937 года, ходить с дома Союзов до Лубянки и так далее. Но это не работало, и я понял, что надо развивать другой подход. И потом я заметил, что Сергей Эйзенштейн должен был создать тогда юбилейный фильм на 20-летие Октябрьской революции. Было очень интересно читать, какие у него идеи были. Но я тоже это не мог использовать. Потом я заметил, что великий российский ученый Михаил Бахтин, что его книга о Рабле, в принципе, можно истолковать как описание ситуации. Другой момент, который меня поразил, в 37-м году есть вещи, я обычно не мог соединить с моим представлением 37-го года. Например, вышла одна из самых и лучших книг о Америке. «Одноэтажная Америка». Да? И 36-й год уже в «Огоньке» в журнале был опубликован репортаж Ильфа и Петрова «Фото из Америки». Для меня эта книга, которая вышла в огромном тираже в 37-м году, это одна из самых лучших книг о Америке. И эта книга вышла именно в 37-м году. Это хваление Америки, американского прагматизма, американского тогда демократизма. Они пишут такие ситуации, как они вошли свободно в Белый дом, познакомились с президентом. Для меня это похвала Америки. Или все архитекторы, которые были заняты постройкой Дворца Советов, они в 1934-1935 году все были в Америке. Они были, конечно, на главной стройке американского New Deal на Rockefeller Center. И когда я был в Rockefeller Center, я видел там предметы и детали, которые я уже знал, именно из планировки Дворца Совета. Там, например, такие инсталляции для air-condition или конструкции лифты и эскалаторов. Да? И, например, самая крупная фигура американской архитектуры Фрэнк Ллойд Райт, он присутствовал на первом съезде советских архитекторов в июле 1937 года. Он критиковал этот проект 20 советов, но, в принципе, мне это показало, что эту ориентацию на Америку и дискурс между, например, Борисом Йофаном и Фрэнк Ллойд Райт, это тогда было нормально. Или другая вещь. Я случайно познакомился с протоколами Международного съезда геологов, который имел место в Большом зале консерватории. И я потом узнал, что очень большой процент участников этого съезда, они исчезли. Да? Это значит, что те люди, которые собирались там создать и показать богатство Советского Союза, которые работали всю свою жизнь именно чтобы развивать это богатство, они исчезли. И в конце своей работы я заметил, что один из главных действий всего года был выбор на Верховный Совет. Везде были выборы, в партии, в профсоюзе, во всех других учреждениях. И именно общие выборы в Верховный Совет. Я думаю, что публикации этих тайных выборов совпало с другим делом, с отправлением письма и потом приказа для организации репрессий. Этот контекст и связь между выборами и массовыми операциями, массовые расстрелы, для меня это был такой шок. Но я сейчас убежден, что существует именно этот связь. Они действительно хотели организовать общие выборы, но условие было вычеркнуть, ликвидировать такую группу, которая для них была или казалась опасным. И именно эта группа, которая была определена в приказе 00447, так называется этот приказ, что существует связь между выборами и ликвидацией этих групп до конца года. Это было почти 300 тысяч людей, и через год, как сейчас известно, почти 700 тысяч людей были систематически по плану. Не существует ни одна научная работа о выборах.
Немецкий историк Карл Шлёгель. В Германии, где сейчас вовсю идет обсуждение его последнего сочинения о московском 37-м годе, с ним беседовал Юрий Векслер. Этот выпуск программы «Разница во времени» подошел к концу. Над ним работали продюсер Марина Смирнова и автор и ведущий программы Владимир Торт.
Каждую субботу в программе «Час прессы. Спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы. Спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Новым президентом Ингушетии стал Юнусбек Евкуров. Он принял присягу сразу после того, как его кандидатуру поддержало большинство депутатов республиканского парламента. В Пакистане в результате авиаудара военно-воздушных сил США погибли 20 человек. Сообщается, что среди погибших один из лидеров Аль-Каиды. Президент Демократической Республики Конго Жозеф Кабила и лидер Руанды Поль Кагаме приняли решение созвать в Конго срочный саммит по кризису. В результате вооруженного противостояния между правительственными войсками и мятежниками в провинции Северное Киву десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. В Ингушетии этой ночью обстреляно из гранатомета Республиканское управление электросвязи. Никто не пострадал. Часть здания повреждена. Госдума России одобрила в пятницу в первом чтении поправки к закону об общественной палате, призванные расширить полномочия этого органа. МВД Дагестана заявило, что погибший накануне активист организации «Матери Дагестана за права человека» Нустап Абдурахманов был не правозащитником, а боевиком и был убит в перестрелке с милицией. В Забайкальском крае арестован глава администрации Читинского района Владимир Бутрий. Он подозревается в служебном подлоге и превышении должностных полномочий. Лидеры Украины, Грузии и стран Балтии встречаются сегодня в латвийской столице Риге. В центре внимания будут вопросы регионального сотрудничества и отношения с Россией. Глава агентства по созданию системы ПРО США генерал Генри Оберинг призвал Чехию ратифицировать соглашение о строительстве на ее территории американской радарной установки. Пакистанские войска в пятницу уничтожили 5 талибов и взяли в плен одного из полевых командиров. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня очередная передача из нашего давнего цикла «Скорость стука. Доносы».
Донос, который мы будем читать и обсуждать сегодня, был отправлен шефу жандармов князю Долгорукову из Житомира 3 апреля 1866 года. Доносчик подписался как житель Житомира Ярослав Демидович Правдобаев. Вообще такие фамилии бывали, но в данном случае, поскольку это подпись доносчика, она, конечно, фальшивая. Доносители-анонимы любили называть себя правдиными, правдолюбами и так далее. Шли приформенные годы, поэтому начал доносчик с прогрессистской риторики.
Век прогресса, цивилизации и самых благих стремлений царя-освободителя к надлежащему во всех частях благоустройству нашего Отечества, к крайнему сожалению, выбор лиц, призванных к разным частям управления, весьма часто не только совершенно несоответственен, но даже клеймит имя русского чиновника и служит позором правительства. Самый разительный пример тому представляет любимец начальника Волынской губернии Черткова, староконстантиновский уездный исправник Константин Раймундович Грек, бывший майор, а ко всеобщему удивлению в прошедшем 1865 году получивший 2 награды, в феврале денежную в 700 рублей, а в июле чин подполковника за следующие подвиги. В ноябре месяце 1864 года Грек, Добровольский, Чернявский и Харчевский целый день пьянствовали в трактире, среди белого дня публично приводили в трактир непотребных девок, с которыми после бесстыдных соединений при звуке приглашенной еврейской музыки танцевали, а напоследок, когда все сии представители народности до той степени перебрали меру трехпробного вина, что не только потеряли физические силы, падая друг на друга, но даже лишились всякого сознания, и в таком приличном виде господа Грек, Чернявский и Добровольский, взявшись под руки и поддерживая один другого, сколько им сил стало, шли домой, выписывая ногами разные иероглифы. Рядом с ними шли 2 пьяные и 2 державшиеся на ногах непотребные женщины, додерживая компанство своим товарищам. Идя улицу, Грек, Добровольский и Чернявский к позору русского имени и клейму дорогой России громко напевали священный национальный гимн «Боже, царя храни», а вместе с тем провожавшая их еврейская музыка как бы для шикана играла патриотический марш Кошута. За музыкой тянулась неисчислимая толпа любопытных евреев и других лиц, а впереди со всех домов выбегали любопытные зрители, которым Грек кричал пьяным охрипшим голосом «Шапки долой!», а сзади нетерпеливая толпа евреев постоянно громогласно повторяла «Шапки долой! Ура! Ура!». С такую никогда не бывалую в городе Староконстантинове церемонию исправник Грек перешел через целый город за реку Случ на свою квартиру, где и остался со своими друзьями и подругами, а музыка и толпа евреев скучно возвратились в город».
Далее в доносе была еще череда сходных эпизодов. Исправник пьет, гуляет и на весь город позорит свой мундир. Досталось и его сотоварищам. Доносчик характеризовал Добровольского как человека без религии, самого зазорного поведения. Добровольский, являясь мировым посредником, то есть занимаясь осуществлением крестьянской реформы, якобы злоупотребляет этим и вынуждает помещиков за бесценок продавать ему дорогую мебель, экипажи. Чернявский наделал долгов и не собирается платить. Что касается Харчевского, то его в доносе обвиняли даже в том, что он был среди польских мятежников в 1863 году. Жандармский офицер, который проверял донос и съездил для этого в Староконстантинов, о Харчевском вообще не счел нужным докладывать начальству. Насчет Добровольского объявил, что это молодой человек лет 30, цитирую, «нравственности очень хорошие, живет скромно и вообще держит себя прилично». А служебные дела решает в духе закона с некоторой наклонностью в пользу крестьян. А вот Чернявский, хоть и семейный человек, жил непосредством, разгульно, действительно наделал долгов и даже растратил общественные деньги. Но как раз Грек и Добровольский конфиденциально донесли о том начальству, и Чернявский был отстранен от должности, за что и питает к ним обоим сильное негодование.
То есть мы уже видим, что донести на Грека и компанию могли их враги из местных. Помещики, недовольные действиями мирового посредника в защиту крестьян, отстраненный от должности чиновник. Давайте посмотрим, как жандарм, проверяющий, характеризовал самого исправника Грека.
Начальник Житомирской жандармской команды штабс-капитан Устинов, Волынскому жандармскому штаб-офицеру, 8 мая 1866 год. Староконстантиновский уездный исправник подполковник Константин Грек, поступивший на эту должность в 1864 году переводом из Азовского пехотного полка, мужчина лет 40 от роду, холостой, исповедание православного, но, как он называет себя по отце, Раймундовичем, то из этого заключить должно, что православие его не наследственное. Грек уроженец здешнего края, мать у него была полькой, и вследствие этого религиозные его убеждения шатки и бесцветны, питает антипатию к духовенству вообще, любит выпить, но в меру, характера пылкого и вспыльчивого, падок на женщин, и иногда увлекается к ним страстью, но никогда не доводит ее до того, чтобы манкировать служебную репутацию и совестью. Высказывает свою преданность правительству, но ничем особым на деле таковой в веренном ему уезде еще не заявил. По службе довольно деятелен, но без особой энергии, взятки отвергает и гордится своей честностью, но высказывает ее грубо и даже дерзко перед теми, которые пробуют испытать его с желанием задобрить и привлечь на свою сторону, через что много нажил себе врагов, а в особенности между помещиками-поляками, которые не терпят в чиновничестве неподкупности».
Давайте, Оля, в очередной раз попытаемся оценить работу жандармов и сопоставить ее с тем, что известно нам из позднейшей истории. Наверное, наши слушатели отметили, какой стиль у штабс-капитана, какие обороты. По службе деятелен, но без особой энергии. Тонко. Нынешним кадровикам с этим не потягаться. И еще одна деталь. Штабс-капитан собирал сведения, как он пишет, на месте и негласным образом. Но о Греке он знает лишь то, что все знают. Возраст приблизительно, об отце догадки. То есть жандармский офицер питался слухами и расспросами. У него не было доступа к служебной документации, ведь какие-то формальные данные Грека были, скажем, в его послужном списке. Никаких последующих приемов агентурной работы, никакой тайной власти. Вообще, жандарм пользуется в основном собственным здравым смыслом.
И еще хочу заметить, что жандармский офицер намного грамотнее доносчика, что не всегда можно сказать о его коллегах советского времени. Надо еще пояснить, что штабс-капитан Устинов сделал акцент на отношении Грека к религии, потому что это было в доносе.
Ну, нам-то интереснее всего не религиозные чувства исправника Грека, а нечто другое. Из доноса проступает весьма колоритная жизнь города Староконстантинова, а это украинское еврейско-польское местечко.
Исправник Грек из корыстных видов вошел в самые интимные отношения с известным контрабандистом-евреем Хаимком, который, вопреки закону и строгого предписания господина министра внутренних дел, дозволил учредить в городе Староконстантинове игру под названием «Фортунка», с которой разъезжает по уезду в местечко Кульчины на годичную ярмарку.
В одной из прошлых передач мы уже рассказывали о чиновниках, особенно полицейских, наживавшихся на запрещенных азартных играх. Не только непосредственно на игре, но и на поборах с нелегальных игорных притонов. Только в тот раз дело происходило в Сибири, а ярмарка была ирбитская. Похоже, игорный азарт овладел империей, несмотря на все запреты.
Говорит Радио Свобода, документы прошлого. Мы обсуждаем донос, написанный в 1866 году на полицейского исправника майора Грека, служившего в городе Староконстантинове, это Украина. Донос, в сущности, ничего особенно разоблачительного не содержал. Так, пьянство, недостойное поведение, позорище звания русского чиновника.
В 1864 году в городе Староконстантинове случился пожар, во время коего грек в пьяном виде переколотил всю почти пожарную команду и, разгоняя собравшийся народ, бегал за толпой окружавших его евреев. Но сии последние, уходя, бросали в него грязью, крича в сотни голосов «Ура! Пьяный заправник! Ура! Вот где пища полякам для торжества над нами!» Грек связался с евреями Гершком Красносельским и Абрамком, живет с ними в большой дружбе, через них берет взятки, освобождает воров, контрабандистов, иконокрадов. Евреи эти для собственных выгод познакомили грека с непотребными женщинами Лучицкую, Войновскую и дочерью мирового посредника Дирина Гавришевую, муж которой, хоть при горке пьяница, но по ходатайству грека определен кандидатом мирового посредника в город Заслав, а Гавришева находится в Староконстантинове и ведет блудную жизнь с греком на блудодеянье. Несколько раз они пойманы были в роще рассыльным Сильвестром. Для Гавришевой грек выписал из-за границы посредством дворянина Катербинского дорогое дамское седло и разные вещи. Означенных Гавришеву, Лучицкую и Войновскую грек постоянно катает на рассыльных лошадях. У женщин этих постоянно ночуют, а рассыльные лошади при домах сих женщин по целым ночам, ожидая грека, стоят в упряжи, а могут посвидетельствовать все соседи означенных женщин.
Знаете, мне это так напоминает одесские рассказы Бабеля. Разухабистый, нетрезвый полицейский, но какой-то добродушный, свойский, вписанный в этот мирок. То его евреи дразнят, то он их гоняет. Контрабандисты, веселые дамы.
И сложные межнациональные отношения. Обратите внимание, у доносчика постоянный рефрен. Грек позорит русскую власть в глазах поляков. То есть налицо три составляющих этого мирка. Русская власть, еврейство, поляки, причем преимущественно помещики. Между ними постоянно действующая напряженность. Однако и симбиоз тоже, воплощенный в колоритнейшей сцене. Пьяный исправник шествует по городку и поет царский гимн под аккомпанемент еврейского оркестра, играющего польскую национальную мелодию. Такое, как теперь модно говорить, мультикультурализм.
Я вернусь к Бабелю. Если судить о том, какими рисовала местечковых евреев русская классическая литература, то образ двоится. С одной стороны, жалкие, забитые, притесняемые люди, всего боящиеся, суетливые, перебивающиеся мелкой торговлей. С другой – бабелевские бандиты и контрабандисты, налетчики Бени Крика. Трудно совместимые два образа. А вот в этом доносе как раз бабелевский образ преобладает. Вот это я хочу обсудить с нашим собеседником, профессором Северо-Западного университета Чикаго Йоханнаном Петровским Штерном.
Совместить это на самом деле нужно и можно. Для этого нужно представить себе, что бабелевские одесские евреи, вот эти самые бендюжники, здоровые, крепкие контрабандисты, живут не только в Одессе, и не только в Одессе занимаются контрабандой, и не только в Одессе ходят по публичным домам. Они это делают везде, в том числе и в местечках Волыни, Подолье и Киевской губернии. Собственно говоря, перед нами Староконстантинов. Вот именно там живут те же самые живиальные евреи, которых Бабель как бы в местечках не увидел. Бабель описывает местечки, когда он отступает вместе с конармией от западной границы на восток. Те евреи, которых он видит в местечках, вот такие слабые, умирающие дохляки, они сидят в своей лавке древностей и занимаются мелкой торговлей. Вот такие евреи, на самом деле, характерны для русской литературы, но не характерны для русско-еврейской действительности. Вот если бы мы переселили Беню Крика со всей его компанией из Одессы в Староконстантинов, у нас была бы гораздо более точная картина того, что происходит в местечке. Фортунка требует отдельного большого разговора. Дело в том, что в 60-е годы появилось очень много самых разных лотерей. Они были завезены в Россию через Польшу, с одной стороны. С другой стороны, это вот то самое дело, которым занимались друзья Германа в «Пиковой даме», которое перестает быть делом большого города, а становится делом маленького местечка. И евреи совершенно обалдели от этих самых лотерей. У нас есть много свидетельств в литературе тому, что лотерея разоряет целое еврейское семейство, и евреи очень любят играть в фортунку. Но, естественно, как они играют? Они играют по принципу еврейского бизнеса. То есть очень маленькие ставки и очень маленький выигрыш. Если вы помните анекдот: «Хаим, чем ты занимаешься?» «Я занимаюсь бизнесом». «Что ты делаешь?» «Я покупаю яйца по 90 копеек, я их продаю по 90 копеек». «А что же у тебя за гешефт?» «Ну, как ты не понимаешь? Во-первых, так сказать, я при деле, во-вторых, у меня навар остается». Вот точно таким же образом евреи играют в фортунку. То есть главное быть при деле. Такого же рода лотерея, которую мы называем в 60-е годы биржевой игрой, полностью разоряет Шолом Алейхема, и когда он теряет все свое имущество, он решает стать идишистским писателем, слава богу. Этот самый сюжет не нравится людям в местечке Староконстантинов, потому что поляки и местное православное население, в отличие от еврейского населения, делают большие ставки и много проигрывают. Вот что такое фортунка для Староконстантинова.
Через влияние Гершка Красносельского допущены грекам всевозможные послабления евреям, водворилась неимоверная нечистота, среди города устроена скотобойня, отчего жители не имеют хорошей воды, а вся засорена навозом, дозволил евреям оцеплять город со всех сторон бечевками и допустил различные суеверия, хервики и диши, и клятвы на продажу мяса, свечей и прочего, о чем знают все жители, офицеры и командир Днепровского полка Попов.
Вот здесь требуются фактические пояснения. Я прошу Йоханана Петровского-Штерна объяснить нашим слушателям, о каких еврейских обычаях идет речь и почему доносчик связывает их с антисанитарным состоянием города.
Есть несколько обстоятельств, о которых нужно говорить. Во-первых, город окружен бечевками. Мы представляем себе из этого доноса город, который евреи опоясали со всех сторон веревками. В общем, такой русско-украинско-польский еврейский городок, связанный, стреноженный евреями, вот, опоясанный евреями, как Лакоон, опоясанный этими самыми змеями. Они душат этот город. Ну, чушь собачья, разумеется. Вопрос, на самом деле, очень простой. Представьте себе, что вы находитесь в местечке. Вы живете в доме, у вас суббота, шаббат, к вам приходят гости. И у вас 5 стульев, а приходят еще 3 человека, и вам их не на что посадить. Вам нужно пройти в соседний домик, одолжить там стулья и принести в свой дом. Вы этого не можете сделать в субботу, потому что как бы вы не можете переносить с места на место. Но если вы превращаете все местечко в один большой дом, то вы внутри этого дома можете, как бы внутри воображаемого дома, вы можете переносить вещи даже в субботу. Что для этого делается? Для этого городок опоясывается одной тонкой веревочкой или проволочкой, которая вешается на деревья или на столбы, и она должна быть замкнута. И тогда все, что находится внутри этого пространства, превращается в дом. Вот именно на это сетует доносчик. Хотя на самом деле это никак не влияет ни на быт, ни на его жизнь, и вообще это совершенно незаметная вещь, о которой только евреи знают. Некое метафорическое представление об окружающем и внутреннем пространстве. Это первое. Второе, хевра кадиша. Он, конечно, перевирает то, что он услышал на идиш. Это хевра кадиша или хеврей кадиша. Это не что иное, как погребальное братство. Люди, которые возглавляют погребальное братство в еврейском местечке, занимаются благотворительностью. Разумеется, если умирает бедный еврей в местечке, они его кошерно похоронят, похоронят человека в тот же день или в ту же ночь. Хевра Кадиша – это непростая организация, это не просто погребальное братство. Люди, которые дают деньги на погребальное братство, чаще всего самые богатые люди в городе, и они занимаются откупом. Они откупают у государства право распоряжаться коробкой. Коробка – это налог на продажу кошерного мяса. Эта коробка была введена в середине 30-х годов, и из нее государство получало, во-первых, все недоимки, которое ему, государству, должно еврейское общество, и часть этих денег возвращала обратно на местные расходы, на то, чтобы починить синагогу, обустроить еврейскую баню и так далее и тому подобное. Вот этими деньгами распоряжались люди, возглавляющие Хевра Кадеша, погребальное братство. И, разумеется, это абсолютно коррумпированная публика, самая коррумпированная публика в местечке. У них варятся государственные деньги и общинные еврейские деньги. И как бы отсюда вот нелюбовь к ним со стороны мелких евреев и со стороны поляков, живущих в этом городке. Со скотобойней все очень просто. Староконстантинов находится возле магистрального шляха, по которому идет торговля крупным и мелким рогатым скотом между австрийскими бродами, Житомиром, Бердичевым и Балтой. Вот это такой вот большой треугольник, в котором происходит основная торговля крупным и мелким рогатым скотом на всей территории от Одессы до Вильна. Разумеется, Староконстантинов также к этому имеет некое отношение. Когда приводят крупный рогатый скот либо в Житомир, либо в Бердичев, либо в Староконстантинов, кто-то должен заниматься кошерной резкой скота. Этим занимается местный шойхет, местный резник или целый цех, некая гильдия этих самых еврейских резников. Для них существует особый дом, куда приводится скот, где они занимаются резкой скота. Отличие, так сказать, этой скотобойни от любой другой житомирской и бердичевской в том, что она находится в центре города. Почему в центре города? Потому что Староконстантинов настолько маленький городок, что куда ни плюнь, везде центр. А этому поляку, который вот и скрывается за именем Правдобаев, не нравится, что вот устроили еврейскую скотобойню в центре города. Помните, что продажа кошерного мяса, коробка, это и есть то, что происходит за счет присутствия большой скотобойни в городе. Если у вас есть скотобойня, у вас есть кошерное мясо, если у вас есть кошерное мясо, у вас есть деньги на то, чтобы платить государству вот этот самый налог, называемый коробкой, и, соответственно, возможность получать часть этих денег назад, чтобы заниматься развитием, как мы говорим сейчас, общинной инфраструктуры.
Вот еще один эпизод из доноса, который позволяет догадаться, откуда, из каких кругов донос мог произойти.
14 февраля 1866 года в рекрутском присутствии грек, будучи в пьяном виде, по жалобе какого-то еврея на чиновника уездного суда Терлецкого, командированного в рекрутское присутствие для письма о неуплате 3 рублей за извоз Терлецкого, грек, забыв не только закон, но и всякое приличие, при полном присутствии членов и рекрутских сдатчиков приказал десятским насильно снять с Терлецкого форменный сюртук и таковой отдал за долг еврею, а Терлецкому велел продолжать занятия до окончания присутствия.
Смотрите, что получается. Грек вступился за еврея, которому чиновник не заплатил за извоз. Чиновника публично опозорил, что, казалось бы, вполне справедливо, но доносчик трактует это иначе. Нехорошо депозорить чиновника прилюдно. В донесении жандарма было указано, что грека ненавидит бывший приятель, чиновник, которого по инициативе грека отстранили от должности за неоплаченные долги, а также что раздражает исправник помещиков-поляков тем, что взяток не берет. Доносчик же, наоборот, обвиняет его в получении взяток от евреев, однако проверяющий жандарм этого не подтверждает. Кроме того, жандарм отмечает, что приятельствующий с греком мировой посредник склонен решать дела в пользу крестьян.
Выходит, донос имеет некий социальный подтекст. Местные помещики и чиновники, то есть местная элита, доносят на тех из своей среды, кто вступается за простых людей? Хочу спросить профессора Петровского-Штерна, как вам кажется, это правдоподобная версия?
Это, я бы сказал, одна из версий. Я думаю, что человек, который подписался фамилией Правдобаев, на самом деле какой-нибудь Пшебышевский или Гжебуцкий. Дело в том, что из себя представляет Староконстантинов в 60-е годы. Ситуация как бы очевидная. Город Староконстантинов, как и все остальные владельческие, частновладельческие местечки, принадлежал польскому помещику. И шляхта имела работу, имела свой доход, и, в общем, шляхта была как бы наверху социальной иерархии. После того, как город был отнят у частного владельца и передан в казну, он становится частично или полностью казенным городком. И, естественно, что шляхта теряет свое реноме. Шляхта становится тем, что мы называем в 60-е годы однодворцами. То есть мелкими, практически неимущими поляками, у которых нет никаких доходов и у которых есть только вот название «шляхта». И поляки очень болезненно переживают эту ситуацию, особенно видя, как поднимаются еврейские новориши, а Староконстантинов находится как раз вот в треугольнике, где происходит основная крупная и мелкая торговля. Староконстантинов имеет отношение к житомирским и особенно бердичевским ярмаркам, которые находятся совсем недалеко. Полякам не нравится, что вот появились люди, с их точки зрения, без роду племени, племени, вот эти самые богатые евреи. И эти богатые евреи подкупают полицию, подкупают местных чиновников. И тогда, условно говоря, один из этих обедневших шляхтичей пишет донос на местного полицейского, который вот ведет себя неподобающим образом. Он с удовольствием пишет донос. Надо сказать, что этот самый Константин Грек очень симпатичная личность. Он такой вот широких взглядов человек, он не фанатик, он выполняет свои функции, он не берет взятки, он покрывает контрабанду. Дело очень важное для экономики города. Если бы он не покрывал контрабанду, то город вообще не мог бы существовать. Все эти самые бывшие местечки существуют и развиваются за счет того, что местные власти, местные писари и местная таможня покрывают контрабанду, которая в основном еврейская, как это ни странно. Поэтому, с моей точки зрения, он нормальный человек. Смотрите, ходит к гулящим девкам. Мы видим положительное влияние александровских просветительских реформ на социальную структуру местечка. Появился местный публичный дом, появилась игра «Фортунка». И все это кормит местное начальство, которое на самом деле живет на крошечные деньги. Если бы не «Фортунка», если бы не присутствие того же погребального братства и контрабанды, они бы не могли существовать.
Думаю, в одной из следующих передач мы вернемся к жизни города Староконстантиново. Для того есть достойный повод. Ну а какой, вот тогда и расскажем. Вы слышали «Документы прошлого». В передаче участвовал профессор Северо-Западного университета Чикаго Йоханан Петровский Штерн. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Марк Штильман и Александр Аркадьев. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».